Ну, давайте я, наверное, начну издалека, как говорится. Потому что тут надо понимать следующее, что, во-первых, мы знаем, что наша Вселенная расширяется. И была стадия очень плотного и горячего вещества во Вселенной. Стадия, которую мы более-менее понимаем, как происходила эволюция Вселенной в это время, как она расширялась, какие процессы происходили в среде. Ну, это такая нормальная физика, которая описывает, с одной стороны, физикой элементарных частиц, поскольку очень высокие плотности энергии, значит, речь идет об элементарных частицах уже, поэтому это физика элементарных частиц, и одновременно с этим теория гравитации, общая теория относительности эйнштейновская, которая хорошо описывает все, что мы знаем про гравитацию. Но мы, человечество, сегодня уверенно может говорить о том, что такая горячая стадия, всем привычная и известная, она не была самой первой. Есть целый ряд уже наблюдательных фактов, фактов космологических, астрономических наблюдений, которые свидетельствуют о том, что такая стадия не была самой первой, что до этой горячей стадии была совсем другая какая-то стадия. И вот, собственно, речь о генезисе, о баскоковом сценарии, об инфляции – это речь о стадии перед вот этой самой горячей стадией. Значит, что там именно было, это уже область гипотез, более-менее правдоподобных гипотез, но наиболее такая популярная и устоявшаяся гипотеза – это гипотеза инфляции, на самом деле. Это гипотеза о том, что перед горячей стадией была стадия очень быстрого расширения, настолько быстрого, что за минимальные доли секунды Вселенная расширилась с микроскопических размеров, там меньше, чем размер атомного ядра, расширилась до гигантских размеров больше, чем то, что мы сегодня наблюдаем. Все это происходило за ничтожные доли секунды. Такая вот картинка инфляционная, она имеет право на существование, она очень хорошо разработана на сегодняшний день. И более того, есть некие предсказания такой картины и такого сценария, которые в целом согласуются с тем, что мы видим из астрономических наблюдений. Но это еще не теорема. Инфляция – это очень популярная гипотеза, но все еще, на мой взгляд, гипотеза, хотя некоторые считают, что это уже, так сказать, устоявшаяся теория, и ничего другого быть не может. Но если быть честным, то это гипотеза. И можно мыслить себе другие сценарии. Не вот такое вот быстрое экспоненциальное расширение, а сценарий другого совсем сорта. И вот отскок и генезис – это два альтернативных сценария. Они гораздо хуже разработаны, их гораздо хуже, труднее реализовать теоретически. На самом деле это очень увлекательное занятие для теоретика, понять, можно это сделать или нельзя самосогласованным образом построить теорию. Но это вот что такое. Значит, сценарий отскока – это очень древняя идея, состоящая в том, что когда-то очень давно Вселенная была большая, это примерно такая же, как сегодня, и происходило не сжатие, не расширение, а сжатие Вселенной. И пространство не расширялось, а сжималось. И, значит, вот как бы повернуто в обратную сторону во времени наше сегодняшнее состояние. Значит, тогда надо, конечно, чтобы это сжатие остановилось, это вот, собственно, и есть момент отскока, чтобы это сжатие остановилось и перешло в стадию расширения. Такая гипотеза имеет право на существование, и вот ее, собственно, называют гипотезой об отскоке, космологическом отскоке. Это один вариант, а другой вариант – это генезис. Это сравнительно свежая, ну, может быть, меньше, чем 10 лет эта идея и вообще конструкция. Конструкция такая, что когда-то очень давно Вселенная была примерно такая же, как сегодня, опять пустая и медленно-медленно эволюционирующаяся, и почти не расширяющийся. Но затем произошел необычный процесс, когда темп расширения Вселенной начал увеличиваться. Плотность энергии в ней начала расти, скорость расширения увеличилась, и Вселенная вот так вот с нуля стартовала, с нулевой скоростью стартовала, и все быстрее, 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 быстрее расширялась. И в конце концов, опять нужен момент перехода на горячую стадию. Значит, плотность энергии в ней все время увеличилась, и эта плотность энергии в конечном итоге, в момент перехода в горячую стадию, перешла в тепло. И пошла горячая стадия, которую мы хорошо, достаточно хорошо сегодня себе представляем, как она была устроена. Ну, вот такие два сценария. Вот только-только сейчас выясняется, что похоже, что и тот, и другой сценарий можно организовать, можно реализовать в неких довольно хитрых квантово-полевых или теоретико-полевых конструкциях. И это очень увлекательно, потому что, может быть, это и есть, так сказать, то, как начинала развиваться Вселенная. Во всяком случае, такие гипотезы попробовать пощупать на теоретическом уровне – это очень увлекательное дело. Это то, чем, собственно говоря, я и мои коллеги, в том числе не только мы, но есть несколько групп, которые этим занимаются в мире, пытаются этим делом заниматься. Значит, ну, с целью какой? С целью того, чтобы потом посмотреть, какие могут быть наблюдательные следствия, какие могут быть следствия для астрономических, космологических наблюдений, которые бы отличали эти сценарии друг от друга, и вот сценарий инфляции. Ну, характерное предсказание сценария инфляции – это реликтовые гравитационные волны. Гравитационные волны огромного размера, очень медленно, волны медленно очень эволюционирующие, очень медленно колеблющиеся, с размерами, с длиной волны сравнимыми, с длиной волной сравнимой с размером нашей всей Вселенной, вот такие огромные гравитационные волны, они предсказываются большинством инфляционных теорий. Если они будут обнаружены, то это доказательство будет для меня то, что была инфляция в ранней Вселенной. А можно искать другие проявления, которые отличали бы, скажем, сценарий генезиса или сценарий отскока от сценария инфляции. Что мне больше нравится? Вообще инфляционная теория очень красивая и очень такая естественная, хорошо разработанная и достаточно простая, поэтому привлекательная. Вот. Но я стараюсь держать глаза открытыми, пытаться понять, что же на самом деле происходило. Так сказать. Ну, Вселенная совершенно не обязана следовать человеческим предпочтениям. Выяснилось сравнительно недавно, это тоже последние, может быть, два десятка лет, выяснилось, что у Вселенной есть совершенно необычная фракция энергии, так называемая темная энергия. И эта фракция совершенно не похожа на обычные частицы. Ну, обычные частицы мы понимаем, Е равно МЦ квадрат и конец этому делу. Значит, а для вот этой темной энергии картинка совершенно другая. Ее свойства очень сильно отличаются от свойств известной нам материи. Она, по-видимому, то есть она существует определенно, но что это такое, никто не знает. И будущее нашей Вселенной зависит от того, что это такое. Как плотность этой темной энергии, она определяет темп расширения на сегодняшний день и в будущем, как эта плотность энергии будет меняться. Значит, ближайшие там лет, миллиардов 20 лет мы более-менее уверены, что ничего не произойдет. Вселенная как расширялась, так и будет расширяться. Но что будет дальше, за этим горизонтом 20 миллиардов лет, вот это уже зависит от свойств темной энергии, о которых мы сегодня плоховато знаем. Темная материя – это вот что такое. Вообще, представление о ней, что это нормальные частицы, нормальные с точки зрения гравитационных взаимодействий. Это массивные частицы, испытывающие такой же закон Ньютона гравитационный, как обычные частицы. В этом смысле они ничем не отличаются. Но эти частицы, во-первых, массивные, во-вторых, они движутся в нашей Вселенной медленно, и они должны быть электрически нейтральные, потому что заряженные частицы образуют атомы. Атомы излучают свет, а темная материя света не излучает, не поглощает. Значит, должны быть электрически нейтральные частицы, устойчивые, стабильные, не распадающиеся. Большинство элементарных частиц нестабильны, они распадаются. Кроме электрона и протона, ну и там нейтрино, все остальные частицы распадаются. Так вот, эти частицы тоже должны не распадаться, и они составляют большую часть материи, в смысле массы, во Вселенной. Примерно в 5 раз больше, чем обычное вещество. Вот обычное вещество наше с вами. Звезды, скопления галактики, скопления галактик. Все мы видим их как обычное вещество. Газ в скоплениях галактик, это мы видим в электромагнитном излучении. Вот темная материя составляет приблизительно в 5 раз больше, чем обычное вещество. То есть с точки зрения гравитационных взаимодействий это нормальные обычные частицы. Но этих частиц, но что это за частицы, мы не знаем сегодня. Мы знаем множество элементарных частиц разных, но они не годятся на эту роль. Либо они электрически заряженные, как электрон или протон, либо они очень легкие, как нейтрино. Нейтрино без, нейтральное, электрически нейтральное. Но они очень легкие, они летают почти со скоростью света. До очень недавнего времени в Вселенной они летали с очень большой скоростью и не годятся на роль темной материи. А что это за частицы, мы сегодня не знаем. Есть множество гипотез теоретических, но экспериментально эти частицы не зарегистрированы, и их свойства нам неизвестны. Поэтому что это за частицы конкретно, мы сегодня говорить определенно не можем. Есть много разных гипотез теоретических, которые требуют экспериментальной проверки. Когда-нибудь будем знать, что это за новые частицы такие. Обнаружены они были сначала вот каким образом. Вы можете измерить разными способами гравитационные силы либо в галактике, либо в скоплении галактик. Потому как, например, вращаются звезды на периферии галактики, вы можете сказать, какая масса в этой галактике имеется, и как эта масса распределена, как она меняется с увеличением расстояния от центра галактики. Так вот, выясняется, что галактики, в том числе наши галактики и все остальные, практически все остальные, они устроены так, что в центре есть светящееся вещество, звезды, сделанные из обычного вещества, из обычных электронов, протонов, ядер. Значит, и есть гораздо большего размера темное гало. Массивная часть галактики, которая не светит и света не поглощает. И вот это вот есть частицы темной материи, они образуют такую большего размера, чем центральная часть галактики, большего размера это вот самое гало. Вот это пример того, как эта темная материя проявляется. Она проявляется тем, что она весит, притягивает звезды к себе, и по скорости обращения этих звезд вы определяете, сколько же этой темной материи есть в галактиках. Есть разные способы измерений тоже гравитационных сил в скоплениях галактик. Там тоже есть темная материя, и скопление галактик ее как раз вот примерно в 5 раз больше, чем обычные вещества. Ну и кроме того, темная материя очень существенна для эволюции структуры Вселенной, для образования структуры Вселенной, галактик, скопления галактик, звезд. Оказывается, что именно темная материя, вот эти частицы, они образуют комки, сгустки, вот эти самые гало. И эти гало, в эти гало уже начинают, в них начинают скапливаться обычное вещество и образовывать галактики. Галактики образовались так, что сначала образовались комки этой самой темной материи, а потом уже в них нападало обычное вещество, и сложились галактики, скопления, звезды, мы с вами. Это все произошло из-за того, что есть вот эта самая темная материя. Зрительно мы ее не видим. Мы видим ее по ее влиянию на гравитационные силы. Потому как она притягивает вещество. Но это, так сказать, тоже зрительно. Но мы опосредованно видим, что у нас вращаются звезды так, что действительно есть в центре, и не только в центре, на периферии тоже, много массы, которая не светит, не греет, свет не поглощает, не излучает. Есть большая масса, скажем, в галактике. Вот этим, это мы знаем с вами. В этом смысле нет сомнений, что она существует. Но попробовать ее потрогать пока никому не удалось. Хотя есть много экспериментов, которые пытаются это сделать. Например, эти частицы, они тяжелые, они очень слабенько взаимодействуют, но все-таки изредка они должны были бы сталкиваться с ядрами нашего обычного вещества. И эти столкновения можно пытаться зарегистрировать. В очень таких чувствительных детекторах вы должны были бы время от времени наблюдать, что у вас вдруг ни с того ни с сего ядро начинает двигаться, ядро обычного материала начинает двигаться. И это движение, оно приводит, его можно зарегистрировать, пытаться. И такие эксперименты вовсю идут в специальных подземных условиях, все такое, где такие очень редкие процессы можно изучать, можно пытаться регистрировать, но пока ничего не зарегистрировали. Но вот эти буквально эксперименты, они проводятся в низкофоновых условиях, глубоко под землей. Есть несколько подземных лабораторий в мире, в частности, в Италии, в Гран-Сассо есть большая лаборатория. Там тоже ведутся эти эксперименты. Это эксперименты, которые... Почему нужно залезать глубоко под землю? Потому что процессы очень редкие, с одной стороны. С другой стороны, выделяется совсем немного энергии. А процессов, где есть выделение энергии вот здесь на поверхности, очень много разных, не относящихся к темной материи совсем. На нас сыпятся космические лучи. Эти космические лучи производят очень много, так сказать, явлений, процессов, которые мы так с вами не наблюдаем. Но если поставить счетчики, то у вас все будет в огромном количестве, вы будете регистрировать похожие явления. Поэтому вам надо уйти под землю, избавиться от космических лучей. Вам надо избавиться от радиоактивности, потому что радиоактивность, она тоже симулирует такого сорта явления, которые ассоциируются с темной материей. Поэтому надо уйти глубоко под землю, использовать очень чистые в смысле радиоактивности вещества и так далее. Это делается, это специальная, так сказать, техника. Есть международные целые команды, в том числе и с участием российских специалистов, которые этим делом занимаются сейчас. Другой способ состоит в том, что вы можете пытаться искать эти частицы. Что такое новые частицы? Где их искать? На коллайдерах, на ускорителях, в ЦЕРНе. На Большом адронном коллайдере есть целая программа поиска частиц от темной материи, которые могут рождаться, в принципе, если они не очень тяжелые и так далее, если, так сказать, есть такая возможность, они будут рождаться в столкновениях протонов на Большом адронном коллайдере, и вы можете регистрировать эти процессы рождения частиц темной материи. Такие поиски тоже идут, тоже не дали никаких результатов. Есть много других. Например, у нас сейчас вот на Байкале, значит, имеется глубоководный нейтринный телескоп, так называемый, который способен регистрировать нейтрино. Откуда они могут взяться? Они могут взяться из того, что частицы темной материи собираются в центре, скажем, Земли или в центре Солнца. Земля их притягивает, они сквозь вещество проваливаются, собираются в центре Земли, там начинают аннигилировать, рождать нейтрино, нейтрино высоких энергий. Эти нейтрины высоких энергий могут регистрироваться вот такими установками, как у нас на Байкале. Сейчас есть достаточно хорошая установка, вот она сейчас потихонечку наращивается. Есть большая установка, нейтринный телескоп, объемом, шутки в сторону, четверть кубического километра. Есть кубокилометровые объемы детектора на Южном полюсе. Американцы вместе с европейцами сделали такой детектор, он давно работает. Тоже там идут поиски нейтрино. Тоже еще один способ. То есть есть целый ряд способов поиска частиц темной материи, но пока, к сожалению, ни один из них не привел к успеху. Мы не знаем, что такое частица темной материи.